В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Татьяна Арзамазова. Таня, здравствуй.
Здравствуйте, Наталья.
Таня, я знаю, что ты в тюремном служении участвуешь, руководишь, как бы там ни было, тюремное служение. Ну, знаешь, нас очень много людей слушает неверующих. Даже само слово «служение» уже непонятно. А тюремное служение – это целый кроссворд. Сейчас ты все нам сама расскажешь. Таня – член церкви «Дом жизни», Евангельская церковь. И я так понимаю, что это помощь людям, которые сбились с пути. Каким посильным образом вы это можете сделать с воли? Что вы можете для них сделать? Ты постепенно все это расскажешь. А, в общем-то, программа о тебе. Программа «Выбор», программа «Судьба».
Спасибо, Наталья. Ну, вот о себе хотела бы, может быть, немножечко рассказать с самого детства. Была нормальным абсолютно ребенком. Семья была полная. Папа у меня летчик, летал командиром экипажа. Мама у меня работала в торговле. Оба они высшее образование имеют. Семья была без проблем. Папа не пил, мама тоже. Ну, обычная хорошая семья. Мама там была секретарем парторганизации, то есть, в общем, семья была нормальная. И ничего не предвещало, может быть, того, что как сложится моя жизнь. Но были такие годы, лихие 80-е, 90-е, перетекшие плавно в 90-е, когда это все было круто. Блатная романтика, там, люди, не люди, при понятиях, не при понятиях. И, естественно, к молодым девчонкам я была симпатичная довольно-таки девушка, но была полноватая. И хотелось мне быть стройной и красивой.
Худой, с длинными ногами.
Да, длинные ноги были, красота была, а вот худобы не было. И вот в этот-то момент ко мне и подкралась вот такая вот ерунда, как наркотики. Подружка сказала, посмотри.
А как это связано с полнотой?
Она сказала мне, посмотри, как я за лето похудела. И тут-то вот это и началось. И получается, что наркотики как-то резко зашли в мою жизнь. И вы знаете, мне сразу понравилось. Я, конечно, сильно похудела. Ну вот все то, чем я жила, я как разрывалась на две жизни. Я очень хорошо училась. Я была довольно-таки одаренным ребенком. Я училась заочно в Новосибирском академгородке, вот куда собирают всех одаренных детей России. И я должна была поехать после 8 класса в 9-10 там отучиться и уже в университете там продолжать учебу. Я по химии занималась, там участвовала в олимпиадах. Побеждала в них. У меня пришел вызов из этого Новосибирского академгородка. Но к этому моменту я уже весь 8 класс прокололась. И я туда не поехала.
И ты хочешь сказать, что твоя семья благополучная была в счастливом неведении? Ты как-то... Ну, ты была умным ребенком, ты сказала.
Моя семья была в неведении.
Ты смогла
очень,
скрыть.
Очень недолго, так сказать. Но просто были тогда такие времена, угу. Когда считалось, что наркомании у нас в стране нет. А, я начала колоться в 84-м году. Да. Угу. И тогда не было вот разработано такой прям вот программы, механизма лечения от наркомании. Угу. Тогда наркоманов просто банально ставили на учет в детской комнате милиции, укладывали в психодиспансеры, угу. которые не имели отделений для лечения наркотиков.
И которые не имели вообще к этому никакого отношения.
Да, ну, ты лежал там в ограничительной палате вместе со всеми буйными, небуйными, тебе кололи сульфазин, и ты не знал, куда тебе деться. Я это тоже прошла, мама меня тут же под белые ручки положила лечиться.
Еще школьницу,
да, в восьмом классе.
Что в школе сказали?
В восьмом классе, конечно, в школе были в шоке, потому что, ну, несмотря на мое поведение, которое у меня, конечно, хромало, меня и из пионеров исключили за отличное поведение в школе, но учеба моя, она всегда пересиливала, и меня все время учителя миловали, они почему-то меня все время считали хорошей, несмотря на мое поведение отвратительное, они меня все равно считали хорошей, не знаю почему.
И мама ради тебя, она обнародовала этот факт?
Да. Мама считала, что это для меня благо. Я, конечно, и благодарна то, что она не закрывала на это глаза.
Да.
Она не давала мне деньги на это, когда со временем потом это все переросло уже в более открытое, когда это стало продаваться, когда это стало доступно, есть деньги, пошел, купил. Я благодарна маме за это, что она не встала в такую
Танечка,
позицию.
Танечка, мама жива?
Мама жива, слава богу, она живет со мной.
Хорошо.
Вот папа от нас ушел, папа развелся с мамой.
Я почему-то отдельно сопереживаю мамам, отдельно от вас. Я в каждой программе сопереживаю судьбе. И вот знаешь, как фильм смотрю наивно и переживаю, зная, что эти артисты умоются и пойдут потом домой. Так и в программе, зная, что все хорошо, я все равно очень переживаю. А вот мамам особо. Это плита бетонная, которая лежит на женщине. Ведь сделать-то ничего нельзя. Вот сейчас ты продолжишь. Больница ничего ведь не дала.
Больница ничего не дала. И вы знаете, я вот честно скажу, если бы не мама, вот как моя бабушка говорила, меня бы, как куры, загребают мусор лапами, меня бы так бы жизнь бы загребла, если бы не мама. Мама для меня сделала очень много. Она со мной носилась по всем больницам. Я могла 3 раза в месяц лежать в больнице. У нас, я сама из Хабаровска, у нас 8 отделений при вот, психонаркодиспансере. Меня в этих отделениях во всех знают. По фамилии, в лицо. Они только знали, что я туда ложиться буду. Они уже звонили моему врачу лечащему и говорили, не кладите ее к нам. 3 дня, и я начинала там то драться, кидаться, то еще что-нибудь, то украду что-нибудь, там милиция придет, то отпрошусь, там тоже придет милиция, принесу с собой туда. Ну, в общем, я вытворяла там что ни попади. И я понимаю, что только мама была верна мне. А вот она меня все равно тащила куда-то лечиться. Она, помню, платила деньги и платно, и бесплатно ложила. И меня уже не брали ни в одно отделение. Просто не хотели.
И сколько тебе лет, еще раз уточни, вот на то время. Сколько тебе
лет? Я начала колоться, мне не было 13 лет.
О, Боже мой.
Я начала летом перед 8 классом колоться.
Я
и
много
в сентябре
слышала
мне исполнилось 13.
Курить. Слышала я в 10, курить наркотики в 12, но колоться в 13, это ну, не часто слышу.
Ну, на самом деле, вот так со мной случилось. И я понимаю, что вот та жизнь, которую я прожила, несмотря на все мои какие-то дары, таланты, многообещающие.
Ну, то есть они начали тихо гореть синим огнем.
Да, уже. Они просто где-то остались в стороне. Что-то хорошее, может быть, у меня внутри оставалось, и я сама сейчас вот попробую...
Танечка, вот можно вопрос вот с этого места. Что ты думаешь, вот это вот хорошее воспитание, уход такой, нежелание мамы дать тебе упасть на дно, это скорее помогает человеку потом или это мешает? Ну, то есть, например, дала бы она тебе нажраться как следует рожков раньше бы встала, либо наоборот, вот этот вот пример, что есть другая жизнь, он полезнее. Это твоя точка зрения сегодня.
Вот моя точка зрения сегодня, я хочу просто...
Как именно в
твоей
жизни? Как
вот в моей жизни случилось. Случилось в моей жизни так. Вот несмотря на всю мою вот эту такую какую-то цепочку, да, я прокололась очень долго, 23 года я прокололась.
В общей сложности
23
как
года. За это время я успела выйти замуж, родить дочь, окончить институт. Но тем не менее, я работала систематически на работах. Я работала на нормальных должностях, я была замглавного бухгалтера. И было время, когда я работала начальником отдела продаж там какого-то, у меня были самые большие продажи.
Ага, можно примитивный вопрос? И я кололась. А когда ты кололась? После работы?
Вот у меня, вот я хотела вот к этому подвести. И я к концу начинала понимать, что если я, вот, допустим, устраивалась на работу, вроде бы все хорошо, да, после очередной перекумарки, я устраивалась на новую работу, там все у меня нормально, я стараюсь колоться там раз в месяц, потом два раза в месяц, потом раз в неделю, потом два раза, потом каждый день. Сначала я не колюсь перед работой, я терплю до конца работы, но у меня с собой доза, она лежит у меня в сумке. И я в конце рабочего дня захожу в туалет, я колюсь, и потом уже... То я ждала, когда все уйдут из офиса, потом я начинаю просто вываливаться с этого туалета, никакая. Потом я просто уже тупо начинаю колоться в середине дня, а потом еще и перед работой. Работодатели смотрят на меня, потому что я работала хорошо. Жалели меня, миловали меня, не выгоняли. Но все равно приходил тот день, когда я садилась на больничный, то, сё, и я понимала, что мне нужно уходить оттуда, мне уже нужно увольняться оттуда. И вы знаете, вот это вот, вот именно вот эта мысль, что я как по синусоиде вверх, вниз, вверх, вниз. И я понимала, что вверх-то карабкаться все труднее, а вниз падать у меня все ближе. У меня все ближе и быстрее. И мне, знаете, так стало уже вот под конец вот того, как я пришла в центр реабилитационного, так страшно, что я просто, ну, не знала, куда деться. И я пробовала бросать наркотики, пробовала пить. Я 2 месяца, помню, пила. Это для меня были самые страшные дни моей жизни. Я никогда не была алкоголиком, но вот эти 2 месяца я запомнила на всю жизнь, и родители мои тоже. И на самом деле это страшно, это еще страшнее, чем наркотики, когда человек начинает этим заменять. И я помню, я легла и вот так вот смотрю на дом, а мне такое чувство, что все вокруг движется. И я прям вот тогда, я вот это помню, что я прям Бога попросила: «Господи, просто помоги мне». И я пролежала 3 дня в таком состоянии, я бросила пить резко. Все, я больше ни к этому никогда не возвращалась, чтобы я там запивала вот так вот запоями. Но у меня была соседка. У меня была соседка, она этажом ниже жила. Она раньше пришла в церковь. И она вот систематически встретила меня во дворе и говорит: «Тань, иди в церковь». Она меня отправляла туда. Я даже пошла один раз с папой, там, с парнем, с которым я жила. Я зашла, а церковь была евангельская. Я когда увидела, что начали петь на современный лад, там гитара, там скрипка, я сказала: «Все, встаем, рвем когти отсюда». Я потому что вообще не поняла, что это. Но тем не менее, она продолжала за меня молиться. И я верю, что вот она молилась, хотя я ей говорила, что чем так гнать, я лучше дальше колоться буду. Я еще 10 лет прокололась после всего этого. Бог меня провел через рак. У меня был рак по-женски, и мне сделали операцию большую. И вот после операции я,
то
конечно...
То есть совсем молодой ты заболела раком?
Да, мне было 28 лет. И после вот этого, ну, естественно, там промедол, не промедол, и после этого там какие-то боли были. И я вот после этого я так закололась. Я просто без остановок кололась.
Да, я слышала.
Я просто без остановок начала
колоться. А что ты думаешь,
колоться?
Это с операциями как связано? Ну, сколько от этого промедола получилось?
Нет, на самом деле не то, что там промедола я столько получила. Дело в том, что когда вот человеку, наверное, в жизнь приходит такое потрясение,
да,
то он уже, может быть, с катушек слетает.
Может, ты знаешь 2 варианта.
А может быть, я не знаю, почему у меня так получилось.
Подхватываются некое, а другие падают, все. Раз это плохо, а это плохо, пусть уже все остальное.
А
тоже.
Может быть, сбылось то, что мне говорили, когда я только начинала колоться. Я помню, мы подделывали рецепты. У меня в моем городе в каждой аптеке лежала моя фотография и вот подруги мои, которые первый раз уколола. Мы подделывали рецепты и получали по ним наркотики. И мне тогда вот рецептары, они говорили: вот вы, девчонки, вы придете лет через 10-15 к нам с рецептами на наркотики, но только уже с раковым заболеванием. Это они мне говорили, я еще была, извините, соплячка, мне лет 15-16 было. И когда вот это случилось, я, знаете, я стала задумываться, а не вот это ли пришло в мою жизнь? Ну, задумывалась я недолго, дальше продолжала колоться. И я понимаю сейчас, что меня Бог просто так вел, потому что если человек не одумывается, его что нужно? Ну, его нужно поставить в такую ситуацию, когда уже надо что-то менять. Ну, в тесную ситуацию. И вот что касается, вот вы, Наталья, меня спрашивали, хорошо ли или плохо ли, когда мама тебя поддерживала. Конечно, это хорошо, что мама меня поддерживала и не бросала. Я не приходила к ней каждый день, там, я не выносила из дома там, телевизоры и прочее. Такого в моей жизни, слава богу, не было. Было, конечно, может, по мелочи я могла что-то там утянуть. Мне стыдно было такое делать. Я не приходила и не стояла у мамы над душой каждый день, не говорила, дай мне 500 рублей. Бывали случаи, когда я могла прийти и попросить у нее денег, но это бывало крайне редко. Но она мне давала. Но вот пришел такой день, когда ей на работе, это она потом уже мне рассказала, на работе ей женщина сказала, служивица, говорит, ты зачем ей деньги даешь, даже так редко? Не давай, может, тут в этот момент ей как раз не надо денег давать. Ты одной рукой, говорит, ее спасаешь вроде бы, а другой, говорит, дальше толкаешь. И пришел такой день, я пришла к ней и попросила, чтобы и попросила ее, чтобы она дала мне денег, и она мне отказала. И я была в такой какой-то истерике. Ну, вот я понимаю, что это уже не стечение жизненных обстоятельств, а это сделал Бог в моей жизни. Что я просто не видела выхода. Идти куда-то воровать сил нет. Меня кумарит. Меня просто банально кумарит. У меня нет никаких сил. Мама денег не дала. Всех обзвонила, как все по воду канули. И такое, как это, какой-то такой вот беспросветный просто тупик. И тогда я вспомнила вот эту соседку, которая за меня молилась. И я позвонила ей.
Вот на этой ноте мы остановимся, прослушаем все песню и потом продолжим нашу беседу.
Исполнить волю твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу твою, наполни меня своей любовью. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты.
Я хочу исполнить волю твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу твою, наполни меня своей любовью. Я без тебя не знаю пути, мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Чисти меня кровью своей, не дай мне сойти с твоих путей. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти. Очисти нас, тебя.
Я без тебя
не знаю пути,
не знаю пути.
Куда мне идти,
куда мне
и
идти,
как мне,
и как мне жить.
Прошу, научи,
прошу, научи
меня
любить, как любишь ты.
Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти с твоих путей. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и моя гостья Татьяна Арзамазова. Пришло, в общем, сколько веревочки не виться. Пришел момент, когда ты запросила или захотела помощи, или уже запросила. Тебе соседка опять сказала: «Пойдем в церковь». И?
Да, соседка поднялась ко мне на этаж, мы с ней вышли в подъезд, она за меня помолилась и предложила мне: «Приходи в четверг на служение в церковь». А дело было, вот я не помню, то ли вторник был, ну, в общем, не четверг вечер. Ну, на это мы порешали, она за меня помолилась, я с ней вместе прочитала молитву покаяния, вроде бы как отпустила, я зашла опять домой, но ситуация же не меняется. Через полчаса я поняла, что ситуация не изменилась в моей жизни, мне опять все равно плохо, и выхода нет. У меня опять истерика, и уже мама сказала: «Звони опять Инне». Я позвонила Инне, Инна пришла, опять за меня помолилась, и потом говорит, а время было уже часов, наверное, 10 вечера: «Слушай, а давай сейчас прямо в реп-центр поедем? Зачем нам ждать четверга?» Я не знаю, что меня сподвигло тогда. Сейчас-то я знаю, но на тот момент я не понимала, почему я сказала «да». Значит, за мной приехали братья и увезли меня
момент
в центр реабилитационный.
Это очень важный момент, вот это «да». Потому что стольким людям мы, наша миссия, я лично стараюсь помочь, люди говорят «нет». И вот как раз я не знаю, почему такое твердое «нет». Ну да, кто-то соглашается, но это очень сложно человека сподвичь. Наверное, тебе уже все равно было. Ничего такого особенного, Бога ты еще, конечно же, не искала.
Нет, я Бога не искала.
Но ты просто подумала: это я пробовала в больнице, я лежала, там я была, мне все равно плохо. В общем, приходит момент, когда человек перестает выбирать из булочек изюм. Вот так вот, по одной штучке, а соглашается на все.
Ну да. Скорее всего, это так и было. Я решила булку эту просто съесть.
Да.
И все равно, вот когда я ехала туда, я ехала не к Богу. Я просто ехала,
правильно,
может быть, банально отсидеться.
Правильно.
Банально переждать чего-то. Я не ехала туда к Богу. Более того, я приехала туда, я еще недели две ходила и говорила: да вы тут
полгода
рассказываете тут мне. И вы знаете, я даже не думала, что Бог, он именно вот так ворвется в мою жизнь. Я Библию-то читала и говорила: ой, да они тут все родственники понапридумывали тут всего.
Библии родственники.
Ну, Елизавета,
ну, да,
тетка,
да,
Марии,
да.
Это там то. Я так читала Библию.
Ой, я такого мнения еще не слышала. Интересно. Они родня понаписали.
И буквально недели две, наверное, прошло. И вы знаете, Бог сам, он вот, я пережила на физическом уровне. Я легла спать со словами: что бы я ни спала, я ничего за собой не чувствую. Просто я не спала всю ночь. Я просто не спала всю эту ночь. Вот он настолько ко мне, это я ни с чем не спутаю, это ко мне пришел Бог. И вот он просто взял мои наглые глаза, он мне их протер так, что я просто поняла, что ну, то, как я жила, это просто, ну,
Сказать стыдно, мне просто стрёмно стало. Я поняла, что я не буду так больше жить. Я всегда считала себя такой провьюженной, пролыженной, что я так вот все так вот красиво обстряпываю, что ну, людям непонятно, что я вообще
ну,
делаю.
Ну, это квалификация, и терять ее ты не собиралась просто.
И я просто понимала, что вот то, что вот он мне дал просто увидеть себя глазами людей. Я прям увидела, я прям ощутила всей кожей, каждой клеточкой своего тела, как это мерзко. Как это вообще позорно, вот то, что я делала. Как мои слова выглядели, поступки. Даже тот прокуренный запах, который от меня шел. Как вот это мерзко, как люди с этим мирились, как им было меня жалко просто, что я вот в таком состоянии пытаюсь им что-то там рассказать. Что-то из себя состроить еще пытаюсь. Они все это видели. Они просто меня, как говорится, ну, покрывались, вот, ну, и жалели. Не говорили мне, да очнись ты, ты что тут несешь там, или что ты делаешь, что ты из себя тут строишь. Я понимаю, что вот это было так. И я, знаете, я благодарна Богу, что он меня не показал, как он видел меня своими глазами. Наверное, если бы он показал, как я была в его глазах, я бы, наверное, умерла бы от вот этого ужаса, вот от этой мерзости. Мне до того стало вот прям мерзко, как это все выглядело. Вся моя жизнь, все мои поступки, слова. И я, знаете, вот я на физическом уровне такую боль пережила в сердце. У меня неделю сердце болело. Вот на физическом. У меня прям разрывалось все внутри. Я даже не ожидала, что вот такое может быть со мной, что, ну, не знаю.
Ну, интересное покаяние, интересное обращение к Богу. Тут даже скорее обращение Бога к тебе, а не твое к нему.
И я, когда встала с кровати, я стала другим человеком. Я читала, мы в реп-центр пришли буквально одновременно, день разницы, еще пришла Татьяна, Танзеля ее звали, она татарочка, ну, буквально в одно время. И мы сидели утром на горнице, читали Библию, и я ей говорю: «Тань, да ты послушай, да Бог нас любит, Он, наоборот, нам ничего не запрещает, Он нас просто оберегает, чтобы мы не ранились, и нам не было больно». Она посмотрела на меня и сказала: «О, за две недели белку поймала». А вы знаете, а я вот переживала такую благость Бога к нам. И кто бы там, что бы там ни говорил, что вам нельзя то, нам... Да нам все можно, только зачем? Мне сейчас просто понятно, как Бог нас от всего этого оберегает, чтобы мы не ранили, чтобы нам не было потом больно и стыдно за то, как мы прожили. И сколько боли мы сделали.
Что ты скажешь человеку, который так же, как ты когда-то, любит свою удачу такую, проходимость свою, ну, то есть вот буквально квалификацию, потому что ты была именно не промокашкой жёваной, ты была именно вот такая проходимая девица. Что ты скажешь человеку, что Бог не забирает, Бог дает и разрешает все, кроме греха, а он как раз этот грех любит?
Ну, может быть, бы я бы стих бы прочитала бы ему.
Прочитай.
Ты всегда считал себя сильным. Тебе было все по плечу. Под твоей прихоти мир прогибался. Улыбался тебе одному. Ты не заметил, как сердце попало в жестокий капкан. Захотелось попробовать кайфа, и ты уже конченый наркоман. Смешались в кучу крысы, люди, какой-то дикий беспредел. А в сердце удушье и отрава, и страх потерянных удел. Было много друзей и подружек, но куда-то все делись они. Все и родня от тебя отвернулись. Самый близкий сказал: «Не звони». Завертелось все в бешеном ритме. Тут удар, там пинок. Очень многие погибали. Ты выживал, как мог. Опустившись до самого низа, ты пополз по грязи ползком. Все еще меня себя сильным, чего-то стоящим. Все нипочем. В чем же сила твоя? Подумай. В том, чтобы украсть, соврать? В том, что наутро из дозы тебя не будет ломать? Посмотри, как вокруг все грязно, как мрачно проходят дни. Тебе и самому уже тошно в этой мясорубке кружить. Знай, что есть жизнь другая, там в сердцах есть святая мечта, там есть будущее и сила, и там место есть для тебя. И, конечно, мне очень хочется сказать тем, кто думает, что он очень сильный в этой жизни, что сила-то наша от Бога, и мы никто не знаем, что может случиться с нами в следующую минуту. Я это вот после покаяния, после того, как я пережила, что Бог живой, что Он вот прямо вот рядом, Он знает каждую мою мысль. Еще я ее до конца не осознала, но Он уже знает каждый мотив моего сердца, к каждую, просто каждое движение, с какой целью я говорю какое-то слово. Что бы я ни сделала, я не святой человек. Я еще буду избавляться от всего, что во мне есть до конца своей жизни. И каяться перед Богом. Но Он мне дал вот это драгоценное, я просто благодарна Ему за это, понимание награды и цены каждому своему поступку и каждому своему слову. Я их знаю. Вот Он мне прям живое это дал. Я его осознаю очень сильно. И я благодарна Ему за это.
Буквально пару слов. Осталось несколько минут до конца программы. Все, мы перескочили. Реп-центр в церкви. Ну как ты поняла, что ты будешь делать? Это, конечно, грубо сказать, что Бог для чего-то тебя избрал. Душу Он твою любил, поэтому Он избрал тебя. Но как ты решила? И опять же будет сказать неправильно, отблагодарить. Но все равно, если говорить на чистоту, у нас это в сердце живет. Мы ничего не можем для Него сделать. Но благодарить Его без поступков мне лично, давно верующей, кажется, это тоже, ну, не очень честно.
А вы знаете, а мне просто нравится это ему делать. Да. Мне нравится, и мне не надо за это никаких ни наград, ни зарплаты, ни регалий. Я работаю для себя на стороне.
Что ты?
Мне просто
что
нравится. Вы знаете, если ты хоть раз увидишь, как глаза у человека изменились, вот они были беспросветные, серые, и когда он пережил, что Бог живой, и как вот эти глаза вспыхнули ярким светом, я не преувеличиваю, они цвета другого делаются. Вот если ты хоть раз вот это вот увидишь, у тебя на глазах произойдет, ты уже это никогда не променяешь на другое. Ни на зарплату, ни на семью даже. Мне Бог и семью дал, у меня сейчас муж отличный, у меня дочь, она ненавидела меня, у меня взрослая дочь, она мне говорила, мне стыдно, что ты моя мать. Мне мама говорила, знала бы, кому тебя заказать. Я бы тебя заказала. Несмотря на то, что она меня так сильно любила.
Несмотря
и носилась.
На то, что да, именно деяние твоей мамы можно отдельно слушать кусок в программе, потому что ты четко очертила. Она билась за тебя.
Но сейчас Бог настолько восстановил мою жизнь. Он даже сделал так, что мы сейчас живем все вместе. И дочь моя, она меня сейчас ждет, внучку я жду. Зять, мама, муж, я, мы живем все вместе. И они меня все любят. И вы знаете, он мне сделал так, меня не кто-то содержит. Я как кормилец дома, понимаете? Он меня из грязи поднял, вообще непонятно, кто я. Вонючая наркоманка, как меня раньше называли. Несмотря на то, что вроде бы по внешнему виду нельзя было сказать, что я наркоманка. Но внутри я была вонючая наркоманка. И многие говорили, которые со мной кололись, да ее могила исправит. Такие не исправляются, потому что я считала, что это круто.
Это
я
очень
считала, что
сильно.
Это, ну, что это нормально.
Ты сейчас стреляешь в голову тем, которые, может быть, в тюрьмах сидят и говорят, а я убил, а я это, а мама из-за меня умерла. Да, все, уже Бог меня не простит.
Бог прощает всех. Кто к Нему обращается, Он прощает всех. Более того, ты даже можешь к Нему обратиться со своими целями, но ты даже не заметишь, как Он перевернет твои мозги. Он даже твои вот эти низменные цели Он перевернет тебе во благо. Ты потом, конечно, это осознаешь, и тебе станет стыдно.
Танечка,
но ты
в
изменишься.
Пару словах более доступно. Скажи, мне очень хочется из твоих уст сейчас, чтобы кто-то услышал. Обратишься, если ты к нему. Что? Что ты имеешь в виду? Знаешь, как сейчас сидит человек и слушает, и он тщится понять, что эта женщина, она явно не врет. Но что же она имеет в виду? Что такое обратишься, если ты к нему? Это же не обязательно прямо в церкви выйти, а пастор на голову тебе руки возложил. Где тут церковь, где тут пастор? И вообще, как к этому Богу обратиться?
Вы знаете, я многим людям рассказываю о Боге, и я всегда им говорю, особенно когда они начинают что-то искать в твоих словах, какой-то подспудный смысл, там еще что-то там, или расспрашивать, а как это сделать? Да в простоте. Ты просто попроси у него прощения и скажи, Господь, Бог, если ты есть, ты помоги мне.
Неважно, где этот человек
Да без
стоит.
Разницы. Ты вот сейчас сидишь, лежишь, на коленях ты там, не на коленях ты там. Без разницы где. Ты просто попроси его. Пусть он тебе поможет. Вот сделай ты этот шаг. А самое первое перед этим, ты просто взгляни на свою жизнь и признайся себе, кто ты есть на самом деле. Не можешь так, возьми листочек. На одной стороне напиши, что ты про себя думаешь, кто ты в своих глазах, а на другое, что ты сейчас в этой жизни имеешь и что ты действительно представляешь. Все для тебя станет ясно, кто ты и что ты.
То есть ты сейчас говоришь не врать в первую очередь самому себе.
Да.
Таня, большое спасибо. Большое спасибо за программу, за время уделенное. Ты приехала из Балашихи, ты потратила время на дорогу, ты потратила день. Вчера приехал твой друг, тоже великолепную программу записали с Дмитрием, руководителем тюремного служения, да? То есть получается так, что вы в самых негожих местах, с самыми негожими людьми, ничего нет парадного в вашей жизни, есть только вот те глаза, о которых ты сказала, которые периодически зажигаются, меняют цвет и содержание.
Вы знаете, мне очень хочется, чтобы люди спасались. И без разницы, какие они. Бог ведь на самом деле каждого спасает, каждого прощает, какое бы преступление он ни совершил. И на самом деле те, кто говорят, ну я же еще вот не такой, я же вот этого вот не сделал, да может быть, они еще позже спасутся, чем те, которые натворили уже таких дел, потому что в Библии об этом сказано, кому больше прощено, тут больше.
И еще сказано, что те, кто последние, могут стать в любой момент первыми. Танечка, спасибо. Время программы подошло к концу. Обнимаю, благодарю и до свидания.
До свидания.
А сейчас я вам напомню, в эфире была программа «Выбор». Я Наталья Чернякова и моя гостья Татьяна Арзамазова. Церковь «Дом жизни». Пожалуйста, запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто хотел бы слушать нас в интернете, пожалуйста, наш электронный адрес www.rcr.ru.
Я без тебя не знаю пути, мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я без тебя,
я без тебя
не знаю пути,
не знаю пути.
Куда мне идти,
куда мне
и
идти,
как
и как мне жить.
Прошу, научи
меня любить, как любишь ты.
Через ты меня.